Ну, здравствуйте, Катерина. Алкоголь.
Привет, Катя.
Так, это мой только третий митинг вот в этой группе, и мое первое выступление вообще, и так что я очень волнуюсь. Я в ИИ пришла около 8 месяцев назад. 8 больше, вот у меня 7 апреля было 8 месяцев. То есть очень короткий срок, и я только начала свой 4-й шаг. Так что у меня самое еще больше вопросов, чем ответов, но постараюсь сегодня поделиться тем небольшим опытом моей, который у меня есть. И начну сначала с истории, как я пила, потом как я пришла в ЭЭ, вот 8 месяцев назад, ну и закончу своим опытом с 4-м шагом. Итак, я с Урала, из Каменска-Уральского, Свердловской области. Небольшой город, делать особенно нечего. Ну, детские кружки, секции, музыкальная школа, а потом, когда начинается взрослая жизнь, чего ты ждешь от взрослой жизни? Правильно, начать пить, как все нормальные люди вокруг тебя. Мои родители позволили мне сделать это раньше, чем другим детям, потому что я была девочка ответственная. Круглая отличница, комсомолка, спортсменка, и так в награду мне сказали, ну, ребенок, ты у нас взрослый, ответственный, а детям нельзя пить, они с ума сойдут, по подвалам шляться будут, а ты нет, ты будешь культурно приучаться пить дома. Вот так вот с 11 лет меня и приучали. Вот. И почему-то мои родители очень нравилось то, что я могу пить и пить много, и у нас вот семейная легенда была, что как-то лет мне 13 было, или даже меньше, 12, папа открыл там новую какую-то хорошую бутылку из-за границы, и ставили, к нам пришли друзья и поставили какое-то количество стопок на стол, и я так посмотрела на количество стопок и говорю, а что, мама пить не будет? И вот им очень это нравилось, что я как бы, значит, я-то точно буду пить, а вот мама-то, может быть, и не будет, что удивительно. Вот. Но приучаться культурно пить дома мне все-таки это было недостаточно, поэтому по воскресеньям после церкви, после посещения церкви и бани я организовывала подружек, пойти в хат, в пиццу-хат, который тогда открывали, и мы, 13-летние детки, покупали шампанское, заказывали пиццу, устраивали пир. И вот тогда мне казалось, что я просто хороший друг и хороший организатор, и всем устраивала прекрасное время, но на самом деле я просто там саботаж, тащила девчонок и заставляла пить, потому что надо. На самом деле это мне самой надо было. Вот. Потом вся школа у меня прошла под тем, как я организовывала пьянки. И опять же, прикрывая себя тем, что я же круглая отличница, ну, значит, можно и пить. Для меня это всегда вот щит такой был, что оправдание, потому что у меня все хорошо, я имею право, и все. Никто у меня этого не заберет. В принципе, никогда это мне особенно в жизни не мешало. Мне казалось, что это даже помогает мне. То есть там, если у молодых людей есть там проблемы с популярностью в школе или там в кругу сверстников, для меня это всегда проблема решалась таким образом, что ну вот я там заводила всех вечеринок. Вот. Потом я начала в институт. Тоже самое, естественно, от сессии до сессии жил студент весело. Но вот для меня алкоголь, я понимаю, что люди приходят в ЭА и вот действительно говорят, что все, я достиг моего бара, дна, и теперь я на рекавере. Вот сейчас я вспоминаю, мне кажется, что как же я умудрилась, что вот не допить-то вот до этого дна. Вот. Сейчас вот мне даже, я понимаю, что это вот неправильное мышление, но вот сейчас мне даже как-то хочется пойти обратно и вот допить до дна, чтобы познать, насколько это может. Потому что, когда я прекратила, мне все еще это нравилось. И вот это проблема. Потому что я еще как-то вот эта высшая сила меня отвела от лукавого, что не было ни особых проблем, ни DUI, ни акцидентов. И вот, ну, в какой-то момент я просто поняла, что я вся несчастна, на всех обижена, на себя в первую очередь, и что жить-то так скучно, и что вот алкоголь и другие вещи в жизни остались в смысле единственным, к чему я вообще стремилась, и это проблемой была я и мой внутренний мир, а вот алкоголь это только решение как раз было, а не проблема. А вот, и вот уже в Америке, вот 8 месяцев назад, в прошлом летом, когда у меня так было много свободного времени, и я не могла пить только тогда, когда мне там весело и предоставила свободную минутку, но я пила каждый день, просто потому что было время, я поняла, что так больше продолжаться не может. И я пришла в ЭИ, я не собиралась трезветь. Я просто хотела пойти посмотреть, чем там занимаются, потому что в России я много слышала об анонимных алкоголиках, и это очень всегда так секретно, и люди скрывают. Как я уже упоминала, я тут бабушку недавно свою попросила пойти посмотреть в России на ЭИ. Я говорю, ну как там, у нас в городе группа работает, а бабушка говорит, да ты что, не дай бога, меня увидит кто-нибудь, уважаемый учитель. Все, позор, на весь город будет. Пока я не знаю, как у меня все дела в городе. Вот. Ну, естественно. Я сразу, когда я пришла в ЭИ, я, в общем-то, быстро нашла спонсора. Но, нет, не быстро. Сначала я ходила на собрание, ожидала, там, в принципе, мне помогло. Как это? First night называется. Я вот пришла в ЭИ, вышла из него и сказала, что ну надо попробовать не пить. И вот прошла неделя, я не пила. Ну, действительно, high power. Но так как у меня есть кое-какие другие addictions, я ими себя. Я, например, кушала. И так продолжалось достаточно долгое время. Потом я работала с ТЭПС, и вот как Том говорил 2 недели назад, что может быть и можно оставаться трезвым, но без, там, не работая с ТЭПС, именно без 4-го шага, весело-то жить не будешь. И вот за эти 8 месяцев трезвости я, как мне муж говорит, я просто, наверное, не замечала, что раньше я тоже была несчастной, депрессивна, но я это, видимо, не замечала, а сейчас замечаю. И жить-то так не хочется, поэтому я начала активно работать над шагами, прошла 1, 2, 3, написала всю свою историю и пришла к 4-му, вот буквально 2 недели назад, в тот момент, когда я зашла на этот митинг и стала слушать ваш опыт с 4-м шагом, что, конечно, мне помогло и мотивировало меня начать активную работу. Интересный процесс, интересный. Из первых одних вещей. Когда я росла в детстве, мне было такое убеждение, на обиженных воду возят. То есть обижаться – дело весьма бесполезное, деструктивное для тебя самого. Потому что, действительно, чем больше ты обижаешься, тем больше ты себя ставишь в ситуацию, когда, возможно, либо другие люди будут тобой пользоваться, вот твоей этой беспомощью. То есть у меня всегда в представлении вот обиженность приравнивалась к беспомощности, бессилию и слабости. А слабой и беспомощной я не хочу быть. Так как вот у меня алкоголик, мой майн, я хочу run the show, то есть контролировать все вокруг себя. А как бы если ты постоянно обиженный, и на всех злой, вряд ли у тебя получится это делать. Лучше быть позитивным, а тем, кто вот, тем, у кого есть причины, те люди, у кого, когда у тебя есть причины быть на них обиженным, просто либо не должны находиться в твоей жизни, либо надо сделать им так гадко, чтобы они сами на тебя обижались. И это как-то вот работало. Вот первый мой человек в жизни, это, скорее всего, папа мой. Да не скорее всего, точно. То есть я видела, насколько он делал жизнь моей мамы неприятной и мою, но я смотрела на свою маму, и последнее все, что я хотела, это вот быть беспомощной и не быть способной ответить. И либо оставалось только постоянно быть несчастной и плакать. То есть когда я была там В детстве я плакала каждый день, у меня рутина такая была. Пришла из школы, потом пришел папа, сделал мне плохо, я плачу. Потом вроде время делать уроки, я делаю уроки, иду в школу, опять плачу. И вот где-то в возрасте, когда я начала вот, пить, алкоголь, и еда, и другие вещи, там я перестала плакать. И вот это и было, я вот нашла решение, это было вот как раз алкоголь спас меня в тот момент. Я нашла решение, как эти свои обиды, не жить на своих обидах, потому что у меня уже не было, видимо, силы вообще, ну, ребенку как бы сложно переварить для себя всю вот эту обиду. То есть что-то с ней надо сделать. Либо стать несчастным, либо сойти с ума, ну, либо как-то вывести их in the back of your mind, как говорится, что я и делала, видимо, успешно. И потом это с другими людьми так происходило. То есть, ну, если что обижаться? Это бессмысленно, это бесполезно. Либо лучше признать для себя, что либо тебе люди завидуют, либо они просто недостойны, чтобы ты на них свою энергию тратила, либо просто от них надо уйти куда-нибудь. Что касается там мальчиков, бойфрендов, любовь, ну это совсем отдельная история. Тут как в песне Робби Уильямс, это «I just wanna feel real love, but before I fall in love, I'm prepared to leave her». Вот, самый лучший способ не быть hurt, чтобы тебе больно не сделали, чтобы не чувствовать обиду, это либо приготовиться уходить из этой ситуации, либо себя тоже не очень красиво вести, чтобы, ну, как бы, я еще хуже ему сделала, ну что ж тогда. И, ну, так же счастливым-то не станешь, потому что если ты не вкладываешь в себя, не пытаешься отдать себя полностью человеку, то есть с какой стати ты будешь ждать, что к тебе так же будут относиться. А если к тебе так относятся, то всегда недоверие, вот это ожидание того, что тебя все равно поранят в какой-то момент и сделают тебе плохо, и тогда придется обижаться. Вот. Ну и сейчас я начала работать над четвертым шагом, и это такое облегчение, то есть просто приятно. Сесть и вот не надо рефлексией, по-моему, заниматься здесь. А некоторые люди говорят, что надо идти, вот есть вариант идти либо по вертикали, то есть сначала пишешь все свои ситуации, где у тебя есть резентмент, а потом пишешь, что это с тобой сделает, какое твое character defect. Но мне показалось, с терапевтической точки зрения, лучше без излишней саморефлексии. Как известно, саморефлексия – это беда русской интеллигенции. И хоть я себя к ней ни в коем случае не отношу, но излишней саморефлексии явно страдаю. Вот. Поэтому мне показалось важнее сначала написать, удобнее, по крайней мере, написать все, что этот негатив, не пытаясь сразу как-то рационализировать его, что может я не должна обижаться, ведь я же хуже сделаю этому человеку на самом-то деле. Нет, пишешь сначала все, что есть, и это сидишь, а вот потом уже, а действительно, вот ну обижаешься ты, вторая колонка, а важно для тебя это или нет. И я была очень удивлена, когда я вот эту вторую колонку заполняла, как, что это значит в моей жизни, что часто это не так много и значит. Часто это такие вещи, потому что вот в моем представлении вот должно быть так или не так. А если кто-то делает по-другому ко мне, то значит это вот личная атака на меня. То есть вот меня муж пытается себя убедить, что так если я так делаю, не думай, я это делаю так, чтобы только тебе навредить. Отнюдь нет. Ну вот не доверяю. И также со всеми остальными. Кажется, что вот конспирации, все против меня. Вот. Ну и самое проблемное, это, конечно, последняя колонка и вот character defects. Потому что, и не то, что мне кажется, что их у меня нет, наоборот, их столько много, что мне в каждую вот эту пункт хочется написать их все. Потому что здесь вот это все как у алкоголиков, хочется ранты шоу, self-centeredness, self-interest, это во всем. Я даже, мне просто сложно дифференцировать их и записать их в разные пункты. И еще, конечно, вот мне приятно сейчас это обсуждать на русском языке, я уверена, что, возможно, вы меня лучше поймете, потому что я только что была на митинге со своим спонсором, и мы обсуждали четвертый шаг как раз с ней. Все, что она мне говорит, иногда в противоречие входит, как я воспитывалась, и что, по крайней мере, в русской культуре кажется либо позитивными качествами характера, или негативными. И вот особенно для женщины, например, простой пример. Если ты женщина, если ты терпеливо и что-то там спускаешь там твоему мужу или твоим близким семье, то это отличие как бы не считается негативным качеством. Наоборот, это то, что, например, хорошая жена или подруга, возможно, должны делать, или, по крайней мере, как меня воспитали, или что я видела вокруг, а здесь на меня смотрят и говорят, ну, все верно, это факт. Я говорю, как? Ну вот как? Так ведь нет, ведь вроде я же victim здесь. Мне говорят, нет, вот being a victim это тоже character defect. То есть здесь, мне кажется, мне еще там, интересные вопросы, вот, буду готова услышать, что вы думаете по этому поводу, очень интересно. Вот. Ну, это процесс, конечно, и вот я здесь тоже часто слышала, что люди застревают на этом шаге, долго сидят, но это же болезненный процесс, и хочется отболеть быстрее, потому что перед тем, как станет лучше, должно стать хуже. И, наверное, вот четвертый шаг, это в программе первый такой момент переломный, когда действительно становится хуже. Мне, по крайней мере, стало. То есть это депрессия, и, возможно, допустим, там, себя допускаешь, что я виктима, все вокруг плохо, когда вот первый раз разрешаешь себе выплеснуть все эти обиды. Но почему бы нет? Почему бы нет? Это, по-моему, это как раз то, что потом в будущем поможет. То есть это будет фундамент, на который можно расти духовно и эмоционально и становиться там, человеком, который способен помочь себе, чтобы потом помочь и другим. Вот. Ну, я очень рада, что я пришла на этот митинг, потому что все-таки на родном языке говорить важно. Иногда я говорю на английском, и я чувствую, что это так scratching the surface, как говорится, потому что я сама в этой стране не так еще давно, и для меня это вот все-таки наш язык, как он может передать наши чувства и наше восприятие мира, это очень важный момент, и в этой программе тоже. Вот русская душа тонкая, особенно душа русского алкоголика. Так что, ну а как же. И вот это, кстати, что я очень скучаю сейчас, потому что... Нет, я скучаю поэтому, потому что в России четвертый степ, мы проходим каждый раз вот в этой пьяный огонь, по крайней мере, в моем эксперименте, пьяный огонь, потому что люди молчат и не замечают много, что ты там слов пробежал, ой, ничего не случилось. А вот когда вот выпьем, все сразу выходит на поверхность. И вот я сколько помню, все мои разговоры с друзьями, с родственниками, самое обидное, вот все эти обиды мы могли высказать друг другу как раз в состоянии алкогольного опьянения. По крайней мере, так получается. Душа открывается, ты говоришь, ты там высказываешь обиды, всю правду матку, как говорится, а потом ты миришься, вот это closure, ты так закрываешь тему. И вот так, как это происходило в России. Ну, хорошо, когда это вот... Я очень рада за людей, у которых получается это сделать и не быть алкоголиками в остальное время, но у меня не получается. Поэтому надо искать другие пути. Да. И даже вот у меня с родителями, с кем-то у меня, там, вот, как я уже упоминала, плохие отношения с папой, но вот там пара моментов, когда он плакал и говорил мне, что он меня любит, это, ну, он очень был пьян, хотя он не пьет. И со многими другими людьми также. И просто, по-моему, для нас, для русских, что алкоголь для нас не только праздник, но это огромная часть культуры, и как мы растем и учимся переживать наши эмоции, выражать наши чувства и общаться с другими людьми, это настолько завязано к алкоголю, что, возможно, для нас это, там, как и для некоторых других культур, гораздо сложнее порвать вот эти связующие там, звенья между нашим алкоголизмом и нашей возможностью жить богатой духовной эмоциональной жизнью. Но мы в этой программе как раз для того, чтобы учиться этому. И вот как все-таки я слушала здесь несколько недель, это настолько приятно, настолько важно для меня, что я очень благодарна My Higher Power, потому что я нашла эту группу. Спасибо огромное. Не знаю, сколько у меня времени еще.
Как лучше.
Ну, Андан. Я думаю, я жду, что меня кто-нибудь остановит. Так что никто не останавливает. Серьезно? А я думаю, ну все, тайм-аут. Окей, спасибо.